Насколько я понимаю, поскольку все сидят, и я, наверное, тоже могу сидеть. Хотя кажется, когда человек хочет выступать, он будет должен из уважения к всему собранию выстать. Не правда ли? Таков был обычай, я его помню. У нас, например, на ученом совете Московской духовной академии, когда кто-то хотел выступить, он всегда вставал. Но потом все больше, более сильное влияние, которое шло ясно с какого направления, с Запада, где действительно этого не было, этого обычая. То есть, может быть, когда-то и был, но слишком давно. И потом все уже стали так. Даже приветствовать, даже выступать. И, к сожалению, в таких вот собраниях делают уже это в сидячем положении. Но я думаю, это никого теперь уже не шокирует. В этом году исполняется 150 лет со дня, как если говорить на церковном языке, преставления святителя Игнатия Брянчанинова, или кончины, как более употребительное слово для всех известное. Период, кажется, можно сказать, большой, ну, смотря с какими мерками подходить к этому. Кто это за человек, чем он интересен, и чем он может быть полезен, и чем на самом деле даже полезен, он для современного человека, причем человека, который может оказаться в самых различных сферах своей деятельности. Это вопрос, который всегда нас интересует, когда мы отмечаем, чью бы то ни было память. Нельзя же просто так говорить о человеке. Вот Игнатий Брянчанинов. Кто он? Ну, сначала скажу такую, может быть, немножко любопытную вещь, но потом я попытаюсь ее, так сказать, немножко расшифровать. Вы знаете, когда он учился, я однажды поисповедовался. У нас никого батюшек нет здесь? Нет? Ну, ладно. Да. Поисповедовался. А поисповедовался он в чем? Борим греховными помыслами. А он учился в главном военном инженерном училище. Ну, куда принимали только аристократов, естественно. Так, и вдруг он борим греховными помыслами. А это было, я вам скажу, это было в самом начале 20-х годов 19-го столетия. В 25-м году мы все знаем, что произошло на Сенатской площади, когда выступили те, кого мы называем декабристами. Помню, что в связи с этим имело место. И понимаем, да, чем это грозило России. Тот же Игнатий Брянчанинов впоследствии написал такую фразу. Впервые, когда я прочитал, я помню, еще ничего не знал об этом восстании декабристов, но узнал как о факте, и больше ничего. Ну и как в школе нам, помню, преподавали, это же были, ну, люди, которые с самыми благими намерениями и мечтали об идеальном устройстве российского государства. И вдруг однажды в одном из писем вдруг такая фраза звучит: «Боже мой! От какого ужаса избегла Россия?» Что там стояло, он ничего не объясняет. Но, так сказать, кое-что оказалось известным. Какую диктатуру обещали эти революционеры и каковы истоки были их этой идеи. Они шли откуда? Из так называемой Великой Французской революции. Мы знаем, что там творилось в эту революцию, какие потоки крови, сколько просто детей просто было уничтожено, невинных детей уничтожено. Ну, всем это известно, эти гильотины и эти кровавые репрессии, которые были. Документы, видимо, показали, что предполагалось сделать и в самой России. Ну ладно. И так он покаялся, что борим греховными помыслами. Тут же это стало известно начальству этого высшего военного, главного военного училища, а руководил директором был Николай I. Он тогда еще был Александр I, в начале 20-х годов. Так, тут же стало известно, и его, Игнатия, ой, Боже мой, мы бы сейчас сказали бы, затаскали. Затаскали в каком смысле? Допросы, под нравоучение, вопросы о том, с кем, как, когда, что такое за эти греховные помыслы. Он, бедный, даже и не ожидал этого. О чем, в чем-то он-то, о чем он говорил? Что он подразумевал, что подразумевалось под этой его фразой? Ну, совсем коротенько скажу о схеме, что ли, ну, его жизни. Родился в 1807 году. В 15-летнем возрасте отец, бывший паж императора Павла I, везет его в Петербург для поступления сюда. Мальчик, 15-летний, был действительно уникальным, наверное, человеком по своим способностям и не только по этому. Он поступает не только первым, но, показав совершенно удивительные результаты, он был принят даже сразу на второй курс. Дальше, в течение всех лет обучения, он неизменно был первым. Но это, так сказать, характеристика его, ну, блестящих способностей. Скажу, что потом дальше произошло, а в данном случае только напомню еще. Он кончает в 20-летнем возрасте поручиком и тут же подает заявление об уходе. Причем еще по своей наивности, еще, видимо, не понимая того, где он находится и с кем встречается, он написал в своем заявлении, что он хочет уйти в монастырь. Вы знаете, что это такое было? Кто он был таком, такой человек? Это был блестящий во всех смыслах, изумительный талант, замечательный красавец, аристократ, умница, император его любил, императрица была влюблена. Это, ну, в общем, карьера его была вертикальная. И вдруг, представьте себе, это что такое? С ума сошел человек, что ли? Реакция была ошеломляющая, конечно. Во-первых, гнев августейшей фамилии. Отец его родной и мать отрекаются от него. Он остался безо всего. В монастыре такой случай, маленький эпизод, когда он пришел, он еще не был монахом, просто пришел. Так его оказалось бывший крепостной крестьянин, который здесь тоже оказался, да, бросает ему мешок от муки в лицо и говорит: держи зубами, давай сейчас будем насыпать муку. Одним словом, он попал в ситуацию в высшей степени трудную и даже тяжелейшую. Почему? Что его могло подвигнуть? И вот это, по-моему, одно из самых интересных качеств, если хотите, его личности, которое заставляет задуматься о многом. Он еще мальчиком поражал своих родителей, своих товарищей, биографы об этом спокойно пишут, тем, что в отличие от своих братьев и сестер, у него довольно большая семья была, детей, родных много, он был был каким-то умным уж очень. Он меньше интересовался играми, много очень читал, был необыкновенно дисциплинированным. и с человеком. Учился, конечно, просто блестяще. Кстати, к 15 годам он знал древнегреческий язык, латинский язык, естественно, древний, так, немецкий, французский, английский языки, знал великолепно, знал историю философии, историю не только России, вообще историю как таковой. Человек, который был воспитан в нормах аристократической культуры, но он любил при этом уединяться и любил молиться. Странно. Когда его 15-летним отец повел в Петербург, то он, его звали Дмитрий тогда, впервые открыл отцу свое намерение. Какое? Хочу быть монахом. Ну, отец на эту глупость, конечно, не отреагировал. Мальчишка, который ничего не понимает, начитался там, не знаю, кого, житей каких-нибудь святых и так далее. Потому что отец был светским, вполне светским человеком. Но оказалось, это его намерение-то не мальчишеской глупостью. А когда он окончил это училище, поручиком, кстати, то он именно пошел по этому пути, несмотря ни на какие препятствия. Какие-то препятствия все мы видели и слышали. И кажется, все было бы очень, очень бы хорошо для него, потому что он искал, ну вот есть такие люди, искал уединение, молитвы, вот погружение именно в эту духовную жизнь. Принимает монашеский постриг, ну и поскольку, ну, вы знаете, вот тут очень много значит все-таки происхождение. Представляете, его, ну, вот постригли его, тут же его рукополагают диакона, тут же его, священника. Буквально проходит год-два, его делают игуменом, то есть уже еще поднимают. Ну, это вполне понятно. Так, и все было бы хорошо, он бы так и остался на своем поприще, но вдруг о нем вспомнил император. Вызывает его немедленно в Петербург и заявил о нем, ему, да, что, знаешь ли, ты не послушался меня, я хотел тебя сделать то-то и то-то, ты не захотел, хорошо, тогда ты мне отдашь свой долг таким образом. Вот видишь, там разрушенный совершенно монастырь, который был просто полный беспорядок и хаос. Я тебя назначаю настоятелем этого монастыря, и ты должен сделать его первоклассным. Кстати, обращаю ваше внимание, царь назначает монастыри. Не забудьте, Павел I уже объявил себя главою церкви. Кстати, хочу сказать, что церковные каноны Вселенских соборов под страхом анафемы, слышите, отлучения, так, запрещали мирянину проявлять, командовать над всем тем, что именуется церковь. Но Петру, как известно, очень понравилась западная форма отношений между государством и церковью. Он упразднил патриаршество, вместо патриарха фактически стал, ну, если не сам император, хотя он именно император, он поставил обер-прокурора, то есть отставного какого-то офицера, обычно так и ставилось это, да. И, в общем, церковь оказалась полностью подчиненной государству во всех, причем даже церковных вопросах, на что обращаю ваше внимание. Церковных вопросах, а не каких-нибудь. Ну, например, что? Поставить епископа только с воли императора. Перевести епископа туда или сюда только с воли императора. Изменить уставы церковной жизни только по воле императора. То есть человека, который подчас бывал, мы знаем, очень далек был от самой атмосферы церковной жизни, от религиозной жизни, и ничего в ней фактически не понимал, уж не говоря. Если уж мы особенно будем говорить о какой-то духовной, какая там духовная жизнь. Помните анекдот, ну не анекдот, а действительно случай из жизни Александра III уже, Он не очень-то любил присутствовать на богослужениях, но требовалось просто. Он посылает солдата, твой узнай, какой там службу, какой момент. Солдат один из немцев приходит, ваше величество, Господи помилуй. Дурак. Да. Иди отсюда. Да. Ну, конечно, какой момент богослужения, Господи помилуй. Попробуйте узнаете, не правда ли? Так. Так вот, церковь оказалась в каком положении? Никакой власти. Никаких изменений. И, как вы, наверное, помните, даже когда члены Священного Синода, Святейшего Синода в 1905 году пришли к Николаю II и стали просить, что уже 200 лет наша Церковь без собора. Это же ужас! 200 лет наша Церковь не имеет патриарха. Ваше Величество, разрешите! Вы знаете, это окончилось тем, не говоря о деталях, что он сказал, нет, пока не время. И, как мы знаем, только, вот сразу же, только после того, как он отрекся от престола, только сразу же церковь, получив вот эти возможности, тут же организовала этот замечательный, грандиозный собор. Собор, на котором было принято масса решений. А об этом, как страдали наши люди-то, о Боже мой! Священно Иларион Троицкий, например, архиепископ Верейский, который был инспектором Московской духовной академии, писал в этот промежуток до собора. Писал когда? Нет, не просто промежуток. А что произошло? В 1905 году Николай II дал свободу всем вероисповеданиям, которые были на территории Российской империи. Всем, кроме Русской Православной Церкви. Иларион Троицкий писал, все могут собирать соборы, все могут выбирать себе своего руководителя, патриарха. Один только трон патриарха Московского и всея Руси в Успенском монастыре Кремля остается пустым. Да, действительно, такова была ситуация. Представьте себе. Кстати, еще скажу об одном очень важном моменте. Что означала эта ситуация? В качестве иллюстрации. В 1862 году митрополит Киевский Арсений произносит фразу, которая, наверное, всех людей, кто совершенно не знаком с положением Церкви в Российской империи, просто поразит, что он сказал. Церковь подвергается жестокому угнетению под видом лукавого попечения о ней. Цитирует это отец Георгий Флоровский в своей замечательной книге «Пути русского богословия», может быть, многие слышали, цитирует, но он что прибавляет потом, отец Георгий Флоровский, дальше? Если бы пришлось говорить о том, что же происходит дальше, то он сказал, через десяток лет эти слова уже показались бы слишком мягкими по отношению к тому, в какое положение попадала все дальше Русская Православная Церковь. К чему об этом приходится говорить, между прочим? Почему? Потому что всегда ощущение такое – православие, это же была государственная религия России, самая православная страна в мире. Ни одного епископа никто не мог перевести без государя, без оберпрокурора. Часто этими оберпрокурорами, знаете, кто были? Ставили не просто там отставных офицеров, а членов масонских лож, которые были противниками прям христианской веры и православия, и они были фактическими руководителями всей внешней стороны церковной жизни. Ну, это маленькое отступление просто. Но нельзя же все время говорить на одну тему, правда же? Это же очень опасно, да, и неинтересно. Так вот, Игнатий Брянчанинов. Поставили его, да, настоятелем этого разрушенного монастыря, в котором был полный хаос, никакой дисциплины, никакого порядка. Я сказал, дисциплины – это то, что теперь мы очень, я говорю, церковные люди, люди в нашей церковной практике, мы теперь дисциплину называем послушанием. В нашей церковной практике, говорят, послушание, послушание. На самом деле, это дисциплина. Просто не объясняя ничего, хочу сказать, что слово «послушание», которое употребляется в аскетических творениях церковных, святых отцов, означает совсем другое, а не дисциплину. Дисциплина всюду нужна, и в тюрьме, и в армии, и в любой фирме, и на заводе, и в школе. Это дисциплина, это чисто внешняя сторона, когда употребляется это слово, слово в церковных, я бы сказал, уже древних, не новых произведениях, там совсем другой смысл. Но не об этом мы говорим, правда же? Не будем отвлекаться. Итак, он стал настоятелем. Колоссальные труды пришлось ему понести. При этом, что самое любопытное, это он, которого назначил император, тем не менее подвергался, вы знаете, таким прещением, что просто диву даешься. Зависть невероятная была. Этот любимец императора. Как это такое, его оттуда из какой-то вологодской провинции, он же из Вологды, сюда поставили. В общем, кто будет знакомиться с его биографией, увидит, в каких тяжелейших условиях он находился. Но, между прочим, хочу сказать и о другой стороне, где его знали, все его знали. Знали этот блестящий талант, знали эту образованность, знали его культуру. И действительно, с кем он общался? Ну, конечно, с самыми известными людьми России, в плане, я говорю, в культурном контексте, я говорю, с военачальниками, с писателями, с художниками. К нему писали, он отвечал, он реагировал на очень многое, что происходило в культурной жизни России. Посмотрите, как он интересно писал и Брюлову, например, как он писал о выбранных местах из переписки с друзьями Гоголя, как он оценивал. Как он оценивал, например, западную культуру. Ой, это очень интересно. Это был не просто человек, знаете ли, какой-то плывущий по течению современных взглядов. Нет, нет. Его взгляды были очень-очень интересные и совершенно независимые. Кстати, как он опасался западной культуры. Как много он об этом писал. Писал, Запад всегда завидовал России и потому ненавидел ее. Ну, когда кому-то завидуют, как минимум не любят. Но большей частью уже и начинают не только не любить, а уже подчас и ненавидеть. Зависть – страшное дело. И он пишет, Запад всегда ненавидел Россию. И при любой же возможности он творил ей зло. Но это сторона политическая. Он говорил о культурной стороне. И вот здесь, я скажу, чрезвычайно интересно. Он, я уже говорил, что он знал древнегреческий язык, латинский язык. Что его отличало? Искание. Искание. Искание какое? Представьте себе, в православной России он не мог найти ответа разумного, обоснованного, понятного ответа на вопрос «Смысл жизни в чем же?». Мы вот иногда думаем, что, мол, 19 век – это, ой, это что тогда, что было? Да эта эпоха была почти та же самая, что и сейчас мы переживаем. Одно и то же. Та же погоня, за этим внешним блеском, внешней культурой, те же деньги, те же чины, те же продвижения, те же административные должности. Человек живет именно этим. Недаром в одном из своих писем он приводит, Игнатий Брянчанинов, интереснейшие слова мученика первых регион христианства Тивуртии. И что он интересно пишет и говорит на допросе, на суде, этот Тивуртий говорит, что есть эта жизнь, в которой мы живем, которая течет и которую нельзя ухватить. Ее хватаешь, она ускользает. Течет и течет. И знаем, но что она все представляет, говорит он. И он сказал слова по-славянски, это изумительно звучит. Мнится, ну, мнится, то есть думается, мыслится, видится, мнится бысть, то есть мнится, что это есть, так? Мнится бысть и несть, и нет, ускользает. Хватает, время разве может схватить? Ну-ка попробуйте, остановите на мгновение. Мнится бысть, то есть быть и несть. А то, о чем мы говорим, так говорил мученик этот Тивуртий, да, мы говорим о том, о вечной жизни человека. И такую фразу. Мнится не бысть. Какая это может быть вечная жизнь? Что вы? Что за чепуха? Мнится не бысть и есть. Ну, правда, здорово. Послушайте эти две фразы, как они звучат. В отношении земной мнится бысть и несть. А это, во что мы веруем, говорит он, мнится не быть. Нет этого, кажется, и есть. Вот что искал еще Дмитрий, еще тогда он был Брянчанинов, потом он стал Игнатием в монашеском постриге. Он искал смысла жизни. Читал в подлинниках греческих, византийских отцов и латинских авторов, искал, где она истина. Потому что в России, вы же знаете, там, что было, пожалуйста, особенно после французской этой кампании, сколько у нас здесь оказалось и пленных французов, и культура вся, ну что вы, что у нас происходило. Поэтому религиозный был просто хаос настоящий. Да, какая там вера в будущую жизнь? Так это, мираж некий, о котором говорят только некоторые не очень-то умные люди. И все. Он читает причем. О, замечательно, я вам скажу. Как в науке. Что в науке требуется, да? Он читает, что в подлинниках литературу древнюю. Даже не в переводах, читает и в переводах, которые были, но тогда и было очень мало. Читает в подлинниках, более того, даже иногда сам переводит. Например, он перевел сам одну из основополагающих книг монашеской жизни «Лествицу» Иоанна Лествичника. Перевел Исаака Сирина. Это тот второй еще, это звезды первой величины, на которой воспитывалось все последующее монашество. Да и до сих пор, я вам скажу, еще кое-где читают все-таки некоторые и Лествицу, и Исаака Сирина. Хотя больше читать, конечно, другое. Это аскетические вещи, ну знаете, ну не то это все. К чему он пришел, я хочу сказать, чем он интересен. К чему он пришел? Говорит, я был поражен, пишет он, удивительным согласием древних восточных отцов в вопросах понимания духовной жизни, пути этого жизни и критериев, знаете же, очень важно, критериев, по которым можем судить действительно, истинно это или ложно. Впоследствии он написал замечательную статью, которую было бы очень интересно прочитать. Я бы очень советовал прочитать эту статью. Его называется «Плач мой». В этой статье он пишет: «Вот уже показались передо мной грани научного знания». Наука. А что ты даешь человеку такое, что он мог это взять с собой? Ты сейчас знаешь, и потом все исчезло. А что с собой можешь ты дать, наука? Спрашивает он. И говорит: наука молчит. Ничего. Да, здесь и только здесь. Но оно же ускользает время, все кончается. Что ты можешь дать? Ничего. Философия, что не философ, то свое понимание, свое мнение. А где же критерий истинности? Мало ли кто во что может, в конце концов, верить и о чем говорить. Ну да, интересен был Кант, интересен был тот же Гегель, ну да, были. Потом уже позднее там Фейербахи и Ницше. Да, ну так, ну и что? А где критерии? И он пишет, перед лицом этого вопроса, этого действительно важнейшего вопроса, что я возьму с собой, если я личность неуничтожимая? Как личность я неуничтожимая, личность. И что я возьму с собой? Наука молчит, философия молчит. Только религия отвечает на это. Но какая религия это верная, говорит он. И вот он человек действительно удивительно умный, знающий, образованный. Читая, он говорит, я начал читать это в подлинниках изучать и пришел к выводу, что это чудное, как он говорит, поразительное согласие восточных отцов, которые, не зная часто друг друга, абсолютно не зная, разных стран, разных языков, разного культурного уровня, образования, разного социального положения, вдруг с разных концов пришли к одному и тому же. Вот то, о чем говорит Евангелие, и то, как его осуществить в своей жизни, вдруг они все указывают одно и то же. Вот, оказывается, в чем смысл человеческой жизни и каков путь к постижению, нахождению этого смысла. Изучая это, он убедился, что только еще в православии сохраняется истина. Причем какие слова он употребляет, я вам скажу. При всей скудости нашей, это он пишет о состоянии церкви, при всей скудости нашей все-таки еще у нас сохраняется эта божественная истина. Еще можно здесь найти этот путь, но уже этого совсем нет в западном христианстве. Заблуждение там сплошное. И саму культуру западную. Он говорит, посмотрите, что породил католицизм. Фактически, он иногда употребляет даже это грозное слово – разврат. Посмотрите на эти картины, которые, кажется, должны изображать священное, а они как изображают? Действительно. Уже историки искусства уже прямо говорят, что примерно икона еще существовала где-то до 13 века на Западе. Уже с 13 века уже нет икон, есть картины. Все превратили в картины. Икона и картина – совсем разные вещи. Даже на Сикстинскую Мадонну нельзя, смотря на нее, молиться. Великолепное произведение, великолепное, действительно. Но молиться перед ней невозможно. Иконы и картины – совсем разные вещи. Кстати, подтверждение слов Игнатия Брянчанинова хотя бы является такой факт. Например, в настоящее время самое большое в мире собрание эротической литературы находится в Ватикане. 26 500. Сейчас, даже сейчас, он действительно замечательно увидел направление, все направление культуры Запада. Откуда оно идет, он прекрасно показал. Прекрасно показал, на чем. Оказывается, сама католическая аскеза ведет вся к этому. Само понимание любви, которое связано с жертвой, которое связано со смирением, которое связано, если хотите, с познанием себя и своей греховности, и отсюда великодушного отношения к другим. Нет, совсем другое. Эротика. А, кстати, вот в этой книжке, там «Любовь, брак, семья», вы там найдете замечательную иллюстрацию, знаменитейшая, я бы сказал, сооружение Бернини, «Экстаз святой Терезы». Великолепно. 3,5 метров. Алтарное сооружение. В чем же заключается? Тереза откинулась вся в экстазе, а ее в это время поражает золотой стрелой. Ну, как сказать, амурчик или кто там? Ангел. Описание там как раз дается. Вот оно, о чем дело. Ангел поразил меня, и я испытал необыкновенную муку и сладость. И все, экстаз, он так и назвал, экстаз святой Терезы. Все пронизано эротикой. Вы знаете, религиозные. Ладно, светской там было бы. Нет, светская явилась следствием как раз, а вовсе не началом. И вот Игнатий Брянчанинов очень точно охарактеризовал и увидел, и наметил, и показал, какую непреодолимую пропасть между православием восточным, хотя и находится уже в очень трудном положении, и западной религиозностью. И действительно, все-таки, ну, то, о чем я говорю, ну может, и не он один об этом говорил, Игнатий Брянчанинов, и другие об этом писали, особенно о западной культуре, о западной философии, о западной политике, сколько писал наших людей, Боже, прекрасно, и о западной аскетической даже литературе. Конечно, кто же не писал? И причем как писали? Он, например, Леонтьев, наш русский мыслитель, говорил, подморозить надо Россию. Это уже в конце 19 века, потому что иначе мы погибнем. Даже писал, все нас этот поток захлестнет и погубит. Об этом писали очень многие, а Достоевский, что писал? Запад, кладбище, они только себе боятся признаться в этом. Там уже давно в Христа не верят. Он писал не понаслышке. Вы же знаете, сколько времени он проживал на Западе. А стоит почитать его «Повесть о великом инквизиторе». О, Боже мой! Где великолепно показал, да что такое католицизм. Насколько это верно, даже сейчас. Стоит только нам посмотреть на это Папу Франциско, который итальянцы зовут Франческо. Посмотрите, что делает. Что делает он перед телекамерами на весь мир. Умывает ноги гомиком и целует их. Какой святой и смиренный Папа, Боже мой! Вы слышите, что творится. Сейчас докатился уже до того, что свои проповеди несколько раз повторить, Христос – это дьявол, обыгрывая слова апостола Павла, как язык только мог повернуться у человека. Иезуит. Если кто хочет знать, что такое иезуиты, ой, замечательная же брошюра, которая была написана Юрием Федоровичем Самариным. «Иезуитизм и иезуиты». Он там показал, и действительно это так, это происходит. Что это такое заявление ужасное, с которым мы соприкасаемся? Так вот, это, что мы, так сказать, что о чем говорили, и то, что мы сейчас действительно видим, это были просто не пророки, они констатировали, а сейчас просто видим, да, эта констатация была совершенно верной. Да, так оно и есть. Но, кстати, я почему об этом говорю? Мы сейчас стоим перед огромнейшей угрозой проникновения католицизма к нам. Почему все-таки мы действительно почитаем Игнатия Брянчанина? Причем, знаете, как почитаем? О, многие этого даже не знают, кто он. Святой, ну да. Святой, ну мало ли у нас святых. Кстати, его канонизировали в 1988 году вместе с Феофаном Затворником, вместе с Амвросием Оптинским, вместе с митрополитом Макарием еще 16-го столетия, который, да, вместе с Дмитрием Донским, ну правда же. Ну а что, ну Игнатия Брянчанина, и что, и что? А по какому критерию можем оценивать действительно? Ведь знаете, апостол Павел писал: «Иная слава солнцу, иная луне, иная звездам». И звезды разные по славе своей. Не правда ли, что здесь мы видим поразительный факт, на который действительно, который нельзя забывать, который надо просто знать. Вы знаете, что в XIX веке был прославлен, и сейчас в XX, ряд епископов-подвижников. Я обращаю внимание на это – епископов-подвижников. Например, знаменитый митрополит Филарет Московский Дроздов. Ну что, называли мудрым и так далее. Иннокентий Вениаминов. Просветитель Америки, Макарий Невский, миссионер алтайский, Феофан Затворник, которого также все знают. Так, а знаете ли, что только об Игнатии Брянчанинове мы находим такие отзывы, которые ни о ком из этих перечисленных вы не найдете. О чем я говорю? Об Игнатии Брянчанинове пишут святые. Не богословы, не профессора, не историки. Тут можем все, что угодно находить. Нет, нет. Для нас является, если хотите, эталоном действительно истинных свидетельств. Это действительно свидетельство святых людей. И что мы находим? Только о нем. Макарий Оптинский пишет: «Великий ум». Он был бы Арсением Великим. Вы знаете, Арсений Великий – это же такая фигура из древних святых. Был бы великим Арсением, если бы его император не забрал в эту. В Арсенофий Оптинский говорит: «Я восхищаюсь, когда я читаю его произведения. Это просто ангельский ум». Никон Оптинский пишет о нем его сочинение – это азбука духовной жизни, только следуя которой мы действительно можем не заблудиться и оказаться в лоне действительно спасительного русла жизни. Нектарий Оптинский, когда его спросили о молитве. Святой, тоже святой Оптинский. Я называю только святых сейчас. Нектарий Оптинский. Молитесь так, как учил святитель Игнатий Брянчанинов. Арсения Сибрякова. Я его читаю, сочинение Игнатия, как великих древних святых. Я не буду приводить еще свидетельства уже подвижников благочестия, которые, наверное, будут канонизированы, обязательно, не сомневаюсь. Я вам... Слышите? Столько человек, причем святых, не один, не два. Это что такое? Еще раз говорю, ни об одном из вот этих святых, святых епископов, которые были канонизированы, вы не найдете таких характеристик. Почему? Значит, они видели в нем то, чего не видели в других. И действительно, что они видели? Такое изложение святоотеческого, настоящего учения о духовной жизни, которое дал Игнатий Брянчанинов, найти просто чрезвычайно трудно. Это настолько ясное, настолько глубоко насыщенное. При этом он переложил это древнее святоотеческое учение на язык современного человека, его психологии, его сил духовных, или сказать, бессилие духовного, не знаю, как точнее. Вот еще, что он сделал. Таких найти нет. В этом отношении он представляет из себя исключительное явление среди всех прочих. Вот почему мы так относимся к нему, почему говорим особенно о нем, а не о ком-нибудь другом, хотя и другие святые. Святые, да, конечно, и у них много прекрасного и хорошего. Да-да, но как звезда от звезды, разница в своей славе. Вот только о чем хочется сказать. Вот кто такой Игнатий Брянчанинов. Я думаю, что его, как хорошо бы все-таки его бы иметь, его сочинение у себя. Ну, по крайней мере, его письма. Кстати, к конференции, которая будет 27-го, вот в субботу, в храме Христа Спасителя, уже будут изданы его письма, ну, переизданы, конечно, и все участники, все, кто там будет, получат эти письма. Я думаю, что получат это с удовольствием и с радостью. Да. Ну, только учтите, мне можно задавать только те вопросы, на которые я могу ответить. Не забывайте.
Спасибо большое, Алексей Ильич. Думаю, после вашего выступления многим захочется прочитать или перечитать Игнатия Брянчанинова. Вы перечислили многих святых, которые, значит, высоко очень оценивали Игнатия Брянчанинова. Но вот вы не назвали одного современного святого, святитель Николай Сербский. А все-таки вот, не знаю, лично для меня, Игнатий Брянчанинов и Николай Сербский, они, можно сказать, наши современники, почти что. Они пишут очень понятно и просто. Какое-то влияние Игнатия Брянчанинова на святителя Николая Сербского прослеживаете?
Я могу ответить. Очень просто. Я говорю о русских святых. А есть не только сербские, есть и греческие, тоже святые современные. Есть немало, я сейчас не касаюсь, это уже нужно прямо провести. Да, но у Николая Сербского действительно можем найти очень много замечательных, так сказать, ну, что ли, идей, мыслей, учения. Но вы знаете, замечательный просто. Его читаешь, ну, с таким интересом, и действительно замечательное у него наставление. Но кое-что иногда бывает вдруг раз, вдруг сны. И прям видишь, он так с нам верит. А Иоанн Лесище говорит, верящий с нам подобен человеку, который бежит за своей тенью и пытается ее поймать. Да. Так что, вы знаете, опять я хочу сказать, звезда от звезды разница во славе. Принчанину – это действительно человек укорененный просто вот в святоотеческом, ну, как бы вот назвать, концентрированно истинным, правильным. А здесь, да, много святых и прекрасные святые. Уровень только. И почему я приводил столько свидетельств именно святых людей, то есть те, которые понимали, что такое, понимали, вот этих перечислил. Вот в чем дело. Может быть, и Николай Сербский, может быть, и тоже, но мне кажется, немножко не то. Вот хотя бы вот со снами и тоже не знаю, что делать. Уже ясно какое-то снижение уже. Но это так мне кажется, я же ничего не понимаю. Так что можете быть спокойны.
Еще вопрос.
Благодарю вас от всей души за сегодняшний вечер, за то, что вы с нами. Вы знаете, вот обращаясь к этому святому, не так давно у меня с моим духовным отцом состоялся такой диалог, в котором я пытливо спрашивала его, ну, до какой же степени человек или в какой мере человек может доверять самому себе? И в ответ на этот вопрос мой духовный отец сказал, читай слово о человеке Игнатия Брянчанинова. Каюсь, что еще не успела притронуться пока к этому произведению, но хотелось бы у вас поинтересоваться, на ваш взгляд, вот слово о человеке, что бы вы выделили самого основного, исходя из вот этого творения Игнатия Брянчанинова? Спасибо.
Ну, видите, в чем дело. Я не знаю вашего уровня ваших знаний Игнатия Брянчанинова. Видимо, он знает, и поэтому сразу вам посоветовал именно эту книгу. Но если бы начинать, например, его изучать, я бы, конечно, немножко воздержался бы, сказал, что это потом. Не сразу все. Ну, знаете, как мы одно дело мы учим в первом классе, другое – в втором, третьем и так далее. Так и здесь. Слово о человеке, оно уже уже там много богословского уже. А мне кажется, что для начала лучше бы читать бы первый просто том его сочинений, его письма. Вот так. Это более все-таки доступно. Ну, зачем нам богословие? Я вам скажу, богословие – это нужно только для небольшого круга лиц. Зачем это? Нам достаточно знать очень немногое. Тем более об устроении человека. Ну, скажите, ну что будем, дихотомия или трихотомия? И начнем спорить. И начнем спорить. Двусоставит или трехсоставит. И святых отцов вам приведем. И по этой точке зрения. И по этой точке зрения. Вот богословы этим и занимаются. О жизни мудрствуют, а жизнью не живут. Вот в чем дело. Поэтому я вам скажу, что это слово «человек» – да, конечно, хорошее, но это богословское, больше, там больше богословия, поэтому я бы лично сказал, лучше бы начать с другого. То, что касается непосредственно нашей жизни. Что касается? Первое, я вам скажу, первое и, может быть, главнейшее, или даже два, или даже три. Ох, нет, извините. Кто может верить во Христа? Вот мы говорим, верим во Христа, верим во Христа. Он пишет, не может тот человек поверить во Христа, который не увидел своих грехов и своей невозможности исцелиться самому без помощи Божией. Не может этот человек поверить во Христа, потому что Христос – это Спаситель. А я чувствую, что я хороший. А я хороший. А хорошего что нужно? Спасать? Извините, награждать. Первый, оказывается. Или о молитве. Святой Игнатий Брянчанинов пишет странные слова. Вот странные. Я сейчас думаю, что мы все запротестуем вместе. Начиная с меня. Он говорит, надо начать учиться молиться. Ну что ж это такое? Я ли не молюсь? Да чем мне учиться? Что, я не знаю, как молиться, что ли? Надо начать учиться молиться. И когда дальше начнет смотреть, а, верно, верно, только начинаю «Отче наш, иже еси», и уже с кенгуру в Австралии. Но это самый легкий вариант. А на самом деле только мы, оказывается, молиться и даже не знаем, как и умение. Что вы? Оказывается, такие вещи, вот о чем надо бы поучиться.
А среди этих негативных учеников был, скажем так, сторонник утверждения трезвости русской этики?
Утверждение?
Трезвости.
Да.
Да. Я хотел бы, чтобы вы прокомментировали этот план, прочитал это одну из самых главных задач.
Очень просто. Крайности всегда ведут к еще худшим последствиям, чем даже то, против чего мы часто боремся. Поэтому в данном случае он в качестве примера говорит, даже в строгих монастырях, нет, сначала скажу, в монастырях было правило, юность, юные, правда, юные – это лет до 60, до 70, так что вот так. Юность ниже обоняет запаха вина. Ниже, то есть даже, не, даже запаха, аромата вина, чтобы не было, так? И дальше пишет. Но уже пожилым красоволю вина давали, а то и даже две. Потому что под старость, оказывается, требуется. Это дает человеку некую энергию. Дает ему больший жизненный потенциал. Вы слышите? Вот, оказывается, каково его отношение к трезвости. Без крайностей. Больше всего, чего он боялся, и вот, кстати, в этой своей замечательной статье, которую, кстати, я упоминал вам, «Плач мой», ой, советую прочитать ее, «Плач мой», прочтите, пожалуйста. Он там пишет, «Я не могу признать истинной веры в фанатизме». Упорстве. Вот так и больше никак. Он приводит в одном месте замечательные слова преподобного Авва Исаии, который говорит не больше, не меньше, как следующее. Если ты изучаешь, читаешь Слово Божие и понимаешь его, но если при этом ты упорно настаиваешь на своем понимании, а не сознаешь и не говоришь, что я все-таки немощный человек, и я не обладаю абсолютным умом. Если ты упорно настаиваешь на своем, ты лишаешься славы Божией. Слышите, как у нас уже фанатизм, так упорство, которое иногда мы вот можем это, то есть не иногда, а довольно часто, к сожалению, видим. Также в отношении трезвости, видите, какой взгляд, по-моему, замечательный.